Мое внимание привлек диковинный человек, разглядывавший витрину маленькой лавки. Раньше там находилась греческая бакалея, потом поменялся владелец, и когда я проходил здесь в последний раз, дней 10 тому, стекла были завешаны тряпками. Теперь появилась новая вывеска, и в окне что-то было выставлено. Но меня заинтересовала не лавка, а застывший перед ней зевака. У нас в Севастополе можно было повстречать людей со всего света, и турок в фесках, и египтян в белых платках, и негритянцев, иногда даже желтолицых китайцев с девчачьими косами. Но этакого чудака я не видывал еще никогда. Он был в рубахе на выпуск и с перевернутой на выворот мягкой кожи, с разноцветным узором из мелких бусинок. Портки были того же материала, с бахромою по шву. Обувь на вроде кожаных постолов, в каких ходят болгары и румынцы, но тоже вся расшитая. Черные волосы свисали ниже плеч, поверху перетянуты алым жгутом, а с макушки торчало большое птичье перо. Я подумал, что это ряженый цыган из балагана. В Херсонесе в ту пору как раз разбил шатры табор из Бессарабии. Слободские ребята рассказывали, что там много диковин. Глотают огонь, кидают ножи, ходят по веревке и всякое разное. Я на представление не ходил, потому что ничего чудесней моего подземного чуда там все равно мне бы не показали. Однако что ж не поглазеть на диво, коли оно вот оно? Я подошел сбоку, вознамерившись разглядеть странного человека вблизи. Был он носат, лицом темен и неподвижен, похож на птицу-ворон. Одним словом, страшен. Наискось через плечо у предположительного цыгана висела сумка, еще и закрепленная тесемкой в обхват пояса. В особенности же заинтересовал меня красивый топорик с резной ручкой, зачем-то висевший у носатого на боку. Осторожно, маленькими шажками я подобрался еще ближе. Теперь меня отделяло от ряженого не больше 3 шагов. Он не повернул головы и вообще не шевелился. Мне не доводилось видеть, чтобы кто-то живой и не спящий пребывал в такой неподвижности, прямо как каменный. Что это он так пристально рассматривает? Я, наконец, поглядел на вывеску и на витрину. Надпись была непонятная. «Европейская новинка! Дагеротипические портреты!» За стеклом вывешено 2 малюсеньких картинок, каждая с гусиное яйцо. Я знал, что они называются миниатюры. У директора школы для матросских детей, где я отучился 2 неполных года, на столе было 2 таких портрета – царь и царица. Но эти миниатюры выглядели иначе. Во-первых, они были не цветные, а тускло-серые, как рисунки в учебнике. Во-вторых, и это мне понравилось, лица на картинках были совсем как настоящие. Смотрят, будто сейчас оживут. Каждый портретик овальный, забран под толстое стекло. Зрение у меня отроду превосходное, и хоть изображения были крошечные, я мог легко рассмотреть их во всех подробностях. Узнал супругу коменданта Севастопольского порта Станюковича. Она по вечерам любила кататься в коляске вдоль набережной. Ох, важная барыня, истинная адмиральша. Еще мне был известен шкипер Костораки, знаменитый на весь город замечательно длинными усами. Однако длинноволосый глядел не на адмиральшу и не на приметного шкипера, а на какой-то медальон в дальней от меня стороне. Ничего особенного, просто 2 женские головы. В витрине 2 портрета было 6, а в 1 картинку втиснулось даже целое семейство. Папаша, мамаша и 2 ребятишек. Я снова стал глазеть на топорик. Очень уж затейный на нем был узор, будто змея оплелась вокруг рукоятки. Цыган вдруг шевельнулся, наклонившись ближе к заинтересовавшей его миниатюре, да шмякнулся носом о стекло. Сердито фыркнул, качнул потлатой башкой, покосился на меня с жутким мороз по коже взглядом. Потом толкнул дверь и вошел. Двигался он в своих кожаных лаптях не по-людски, а словно по-звериному, совсем бесшумно. Сделалось мне любопытно, что это понадобилось дикому человеку в лавке и как он будет объясняться, по-нашему или по-чужеземному. Я пристроился сбоку от витрины, чтоб меня изнутри не было видно, и стал подглядывать. Дверь закрылась неплотно. Я мог слышать разговор. Говорил, правда, только хозяин. Низенький толстяк в больших очках. А цыган, или кто он там, по-русски, кажется, не знал. Или, может, был немой. Он не произнес ни звука, а лишь показывал руками. Потыкал в витрину, в то место, у которого давеча долго торчал. Хозяин спросил громко, как обычно объясняются с чужеземцами и глухими. «Что вам угодно? Объясните толком. Вы желаете сделать портрет? Нет? А, вы хотите посмотреть вон тот медальон?» Бессловесный посетитель покачал головой и сделал какой-то жест, которого я не разглядел. «Вы хотите его купить? Что вы, как можно? Это заказ, за ним придут». «Нельзя, говорю. Понимаешь ты по-нашему или нет?» Немой достал из своей сумки мешочек, высыпал оттуда что-то на ладони, сунул под нос очкастому. Тот похлопал глазами, взял с прилавка круглое стеклышко на длинной ручке, нагнулся.
«Какой большой самородок! Позвольте-ка, я только проверю».
Осторожно, двумя пальцами он взял с ладони какой-то камешек, блеснувший неяркими искорками, положил на тарелочку, вынул откуда-то чудную треугольную склянку с прозрачной жидкостью, уронил одну капельку на камешек.
«В самом деле? Господи, боже мой!»
Хозяин засопел, положил на стойку большой медальон в желтой рамке.
«Возьмите лучше вот этот дагерротип. Отличная работа. Максимально возможно размер 4 дюйма. Превосходная вакуумная изоляция. Идеально защищает от оксидации воздухом. Этот снимок никогда не почернеет. Обратите внимание на позолоченную гарнитуру. Смотрите, какая очаровательная головка. Это содержанка поставщика Наврозова. Каждый локон на куафюре виден. Уж не знаю, что даме в портрете не понравилось. Правда, это лучшая из моих работ».
Неожиданную штуку учудил вдруг Потлатый. Выбросил вперед руку и зажал болтуну рот. Толстяк только забулькал. Я хихикнул. Второй рукой чернявый человек снова показал на витрину.
«Ладно, что с вами сделаешь?»
Хозяин платком вытер губы.
«Возьму грех на душу. Скажу заказчице, что экспозиция подвела, сниму еще раз. Простите, что?»
Это посетитель снова показывал что-то руками.
«А, вы желаете знать, кто изображен на дагерротипе? Минуточку, у меня тут записаны имя и адрес».
Вытащив большую тетрадь, очкастый перевернул несколько страниц.
«Вот он заказ. Госпожа Ипси...»
Но грубиян развернул тетрадь к себе, выдрал из нее желтоватый линейчатый листок и ловко сложил его квадратиком. Только теперь мне пришло в голову поинтересоваться, за какой это портрет дикий человек готов заплатить настоящим золотом. Найти медальон было нетрудно. На стекле, в которое чернявый ткнулся носом, остался круглый след. Я подошел ближе и обомлел. Две барышни смотрели на меня из овальной рамки. Первая постарше была с черными волосами. Ее я толком и не рассмотрел, впившись глазами во вторую, светловолосую, совсем юную.
Меня заколотило. Это была она. Она, моя дева из подземной пещеры. В скромном темном платье с уложенной венцом косой, но эти черные, безмолвно вопрошающие глаза я сразу узнал. И рисунок бровей, и резной обвод скул, и чуть заостренный подбородок.
Так вот, какое чудо предчувствовал я замирающим сердцем.
Мир оказался еще чудеснее, чем мне воображалось. Я не заключил, что схожу с ума. Не попытался объяснить необъяснимое, просто с благодарностью принял новое чародейство, неспосланное мне провидением, и проснулся. Теперь уже совсем проснулся.
Действительность словно раскрылась передо мною во всей своей головокружительной удивительности. Нечего напрягать свой слабый рассудок, часть уяснить причудливые узоры судьбы. Нужно держать глаза раскрытыми, не хлопать ушами и нестись на всех парусах по океану жизни навстречу дымчатому горизонту. Это я сейчас думаю о провидении, узорах судьбы и прочих красивостях, а тогда у витрины дагерротипной мастерской я не умничал. Без колебаний и размышлений я подобрал с тротуара камень, шмякнул им в витрину и, не обращая внимания на разлетевшиеся осколки стекла, схватил с полки нагретый солнцем медальон. Ни за что на свете я не расстался бы с этой волшебной нитью, которая, я знал, однажды приведет меня к моей деве. Она живая. Она существует на самом деле и ждет меня. Вот единственное, что я уяснил. А, впрочем, пока что не задумывался. Да и некогда было. «Караул!» — завопили из лавки. «Обокрали! Держи вора!» Я припустил вниз по улице. Вором я себя не чувствовал. Я взял то, что предназначалось только мне и никому другому принадлежать не могло. Божий мир обрушился на меня, пробудившегося всей своей мощью. Я улепетывал вдоль по Екатерининской и будто впервые ощущал с полной остротой звуки, цвета, запахи. Булыжная мостовая словно бы прогибалась под моими ногами, подбрасывая меня вверх. Я был легок, всемогущ и бесстрашен, но оглянулся, и бесстрашие испарилось.
Пузатый хозяин лавки давно отстал, но черный молчальник гнался за мной неотступно. Он несся, хищно пригнувшись, расставив локти. Длинные космы развивались по ветру, ноги касались земли невесомо и бесшумно. Безобразное, все из острых углов лицо было оскалено. Я завопил от ужаса, потому что никогда не видывал такой свирепой рожи. Я ускорил бег, медальон спрятал в ладан, прижал к груди. Никакая сила не отобрала бы у меня мое сокровище. Бежал я к набережной, где можно затеряться в толпе. Слава богу, мой преследователь гнался за мной молча и «держи вора!» не кричал, иначе меня вмиг схватили бы за шиворот. Я мчал через людскую гущу, проскальзывая меж моряков, разносчиков, посыльных. Сзади залилась пронзительная трель. Севастопольские полицейские, их называли хажалами, были оснащены дудками на манер боцманских, но со звуком писклявым и противным. Это, верно, хозяин призвал на помощь стража порядка. Теперь, если б я попался, то за трещинами не отделался. За воровство в городе карали строго, по-военному, драли, как сидорову козу, и отправляли в арестантские роты. Ведь матросские сироты вроде меня считались состоящими по военно-морскому ведомству. И для малолетних преступников при гарнизоне имелась штрафная команда. Попасть в нее считалось страшнее, чем угодить в кантонисты. Но без добытого в лавке портрета мне все равно жизнь была бы не жизнь. А кроме того, я уж знал, где спрячусь. Вдоль всего Адмиралтейского причала были пришвартованы лодки с военных кораблей. Кто-то приплыл в город по делу, кто-то погулять. Об это время дня их тут стояло до полусотни, и почти все без присмотра, потому что кому ж в Севастополе придет в голову упереть казенную лодку? Я сиганул прямо с пристани в первый же пустой ялик и скрючился на дне, спрятавшись под скамейкой. Сердце мое стучало. Грудь лопалась от нехватки воздуха. Поверху протопали сапожищи. Требовательно и грозно засвиристела дудка. Это пробежал полицейский. Я осторожно высунулся и увидел, что мой маневр не остался незамеченным. Бок о бок с яликом стояла шлюпка, свежевыкрашенная в черное и белое, с флажком на корме и надписью по борту «Белонна». Оттуда на меня с интересом глядели гребцы. Четверо бравых матросов у руля восседал седоусый боцман с дымящейся трубкой в зубах. Лодка то ли готовилась к отплытию, то ли, наоборот, только что пришвартовалась. На всякий случай я изобразил невинную улыбку. Может, это мой ялик? Почем им знать? Но ближайший ко мне матрос с рыжими конопухами по всей физиономии и серьгою в ухе сказал: «Спер чего? Не люблю варья! Кыш от седова, салака сопливая!» Я был не против. Поднялся, чтобы вылезти обратно на причал, и снова сжался. Трель зазвучала ближе. Хожал и возвращался. «Как есть, спер!» — недобро оскалился рыжий. «Ну-ка, Степаныч, ожги его леньком!» Боцман смотрел на меня, двигая косматыми бровями, и что-то соображал. «Погодь, соловейка, не тарахти!» «Эй, пацанок, ты чей?»
«Сам по себе», — ответил я, прислушиваясь к приближающимся свисткам. «Думал, в воду, что ли, нырнуть? Так у них в шлюпке багор, зацепят, достанут».
«В полицию хошь?» — спросил боцман и подмигнул.
«Не выдадут», — понял я и немного успокоился. Помотал головой.
«Тады лезь сюда».
Седоусый приподнял край брезентового кожуха, каким закрывают корму во время сильного дождя или высокой волны. Уговаривать не понадобилось. Я лихо перепрыгнул в шлепку. Меня подхватили, легонько стукнули по загривку, и я оказался под кормовой банкой меж ног у рулевого.
«На кой он нам, Степаныч?» — спросил рыжий, что предлагал ожечь меня леньком.
«Молчи, дура. Вчера с юнга сбег. Дракин ругается, грозит лычку с меня снять. А я ему нового доставлю, то-то и важно будет».
«Башковитый был парнишка, потому и сбег», — ответил Соловейка.
«Ну, это ты, Соловейка, не бреши». Степаныч, я подглядел, показал конопатому кулак.
«Наша Белонна всем фрегатам фрегат».
И посмотрел на меня сверху вниз.
«Хочешь, парень, на Белоне юнгой служить? Форминку получишь, довольствие».
«Где служить?» Я высунулся, что там хожалы.
«На Белоне. Лучше на всем Черноморском флоте корабль. А Белонна — это, брат, богиня войны».
«Баба и войны», — удивился я.
«Смерть она тоже не мужик», — сказал рыжий и подмигнул. «Вся погибель от баб».
Боцман показал на черно-желтую ленту, которой у него был обвязан околыш без козырки.
«Видал? Из всей эскадры только на Белоне такие. Егорьевские. Дадены за Наваринскую сражению. Станешь настоящий моряк, и тебе повяжут».
«Куды ему сопливому ленту?» — Соловейка сплюнул. «Скажешь, еще юнгам Егорьевский знак давать».
Ни с лентой, ни без ленты поступать в корабельные юнги я не собирался. Еще не хватало. У меня подземное царство. У меня тайна, которую надо разгадывать. Как раз и ниточка протянулась. Черт аль мне, Белонна! Но перечить не стал. Как раз над кромкой причала мелькнул линялый голубой мундир полицейского. Я спрятался под кормовую банку. «Решай, паря», — тихо молвил Степаныч. «Или с нами, или туда». Тут с пристани спросили. «Эй, служивые, шкет тощий белобрысый в матросской рубахе с заплатами на локтях тут не шастал?» «Вали, селедка!» — с угрозой отвечал боцман. У матросов с хожалами была давняя вражда. Ничего полицейский не ответил. Поостерегся. Сапоги ускрипели прочь. Вот теперь можно было сматывать. Я вылез из-под брезента, прикидывая, как буду действовать дальше. Перво-наперво скакнуть обратно в ялик, потом ухватиться за канаты на пристань. Ну, а там поминайте, как звали. Плавайте по морям-океанам на своей богине без Герасима и Илюхина.
«Индей! Явился, наконец!» — сказал один из гребцов.
Я повернулся. Обмер. На причале, оглядываясь куда-то назад, стоял мой страшный преследователь.
«Тсс! Молчок!» шепнул матросом Степаныч, а меня взял за шиворот и пихнул обратно под брезент.
Я затаился там в сырой темноте, трясясь от страха и ничегошеньки не понимая. Шлюпка качнулась, кто-то мягко в нее спрыгнул.
«Где тебя леший носил?» — проворчал Степаныч. «Заждались!»
«Ишь, глазами сверкает кривоносый!»
— это сказал Соловейка.
«Зубами порвать хочешь? Кровушки христианской попить?»
Ответа не было, да его, кажется, и не ждали.
«Табань помалу!» —
гаркнул боцман. Заскрипели уключены, весла черпанули воду, лодка отходила от причала. Я лежал, скрючившись в три погибели, и крепко держался за челюсть, чтоб не стучали зубы.